Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжим беседу о последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа. Если суммировать информацию всех четырех евангелистов, то картина этих последних дней появится следующая. После Тайной вечери Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, направился с ними на Елеонскую гору, где стал говорить им о своей смерти и воскресении, а также предсказывает отречение Петра. Я зачитаю текст. «Говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моим предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом Господь с апостолами спускается с горы в Гефсиманский сад, который располагался у подножия Елеонской горы. Господь очень любил этот сад и часто уединялся в нем для молитвы. И именно с этого места начинается его крестный путь. С молитвой, известной как Гефсиманское борение. Ведь Христос Бог, Он знает, что с Ним произойдет, через горнило каких страданий Ему придется пройти, но ведь Христос и человек, и как всякий человек Он не хочет страдать, да к тому же еще и безвинно. И как всякий человек в момент испытаний Он ищет поддержки и участия близких, Христос просит Своих учеников побыть с Ним в эти последние минуты. «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». А затем Господь стал молиться. И евангелист Лука сообщает очень важные подробности этой молитвы, которые ускользнули от взора других евангелистов. Процитирую. «И сам отошел от них на вержение камня». Но на вержение камня – это значит, что он отошел от учеников приблизительно на расстояние броска камня, вержение камня, бросок камня, то есть. «И, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающий на землю. О какой чаше идет речь? О чаше смерти. В Библии слово «чаша» была метафорой, кстати, как и счастливой судьбы, так и горькой участи. В Ветхом Завете говорится как о чаше ярости, о чаше ужаса, так и о чаше спасения и избавления. До сегодняшнего дня выражение «полная чаша» является символом благополучия. Также и в древности приговоренному к смерти давали испить чашу с ядом, и он умирал. Именно так был казнен философ Сократ. В данном случае слова Христа «доминует не о чаше сей», а надо понимать, как «доминуют меня страдания и смерть». Конечно, в подобной молитве ничего удивительного для нас нет, ведь чаще всего мы молимся именно так, чтобы Господь избавил нас от беды, от болезни, от смерти. Даже те, кто по другим поводам никогда к Богу не обращаются, вдруг резко вспоминают о нем, когда жизнь висит на волоске. А вот повторить вслед за Христом вторую часть его молитвы может не каждый. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Нет, мы, конечно, повторяем эти слова минимум 3 раза в день, поскольку они содержатся в молитве «Отче наш, да будет воля твоя». Но одно дело произнести эти слова бездумно и механически, как это часто бывает у нас, а другое дело согласиться с ними. А что, если воля Божия тебе такова, что тебе надо умереть в рассвете сил? Или, например, еще страшнее, матери надо пережить смерть ребенка. Вот как принять такую волю Божию о тебе и согласиться с ней? Здесь нужна незыблемая вера, и вера не как уверенность в бытии Божьем, а вера как доверие Богу, доверие в то, что Бог не может причинить человеку зло, что воля Его благая и направлена на спасение человека, что Его замысел никогда не может быть понят с позиции человеческой логики, и как заблудившийся ребенок веряет себя взрослому человеку, который сможет довести его до дома, так и каждый из нас должен верить себя тому, кто сказал о себе, что он путь, истина и жизнь. Только он знает, по какому жизненному пути нас надо провести, дабы мы не заблудились и пришли точно к цели. Но осознанная наша молитва «Да будет воля Твоя» помогает нам не только согласиться и принять волю Божию, но через нее мы обретаем силу Божию для преодоления того испытания, которое посылает нам Господь. Доверяя Богу, мы принимаем не только Его волю, но и Его силу. Именно об этом свидетельствует нам молитва Христа: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет!» И далее: «Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его». Вот после слов «Не моя воля, но Твоя да будет» Христос больше не боится смерти. Его укрепляет ангел, то есть Бог дает ему силу, Бог не устраняет само грядущее испытание, но Он дает силу Христу это испытание преодолеть. Конечно, приятие воли Божией далось Христу непросто. Евангелист Лука подчеркивает одну важную особенность. Он говорит, что во время молитвы пот, стекающий с лица Спасителя, был как капли крови. Что это за пот кровавый? Это известное в медицине, но очень редкое явление. Когда человек до предела напрягает все свои силы, то расположенные под кожей сосуды лопаются, и кровь, смешиваясь с потом, выходит через поры кожи. Но ведь евангелист Лука-то был врач и, конечно, знал о таком явлении. Поэтому и подчеркивает, что Христу пришлось пережить. Какое напряжение, какую борьбу и какую победу. Все, страх прошел. Господь готов исполнить волю Божию и испить чашу страданий. Он подходит к ученикам, которых Он попросил поддержать Его молитвой и бодрствовать с Ним, но ученики крепко спят. Господь их будет со словами: «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». В это время в саду появляется Иуда со старейшинами, первосвященниками, стражниками и множеством народа. Ночь, темно, только отблески факелов. И дабы стражники сразу поняли, кого надо брать, он договорился, что подаст им условный знак. Тот, кого он поцелует, тот и есть Христос. Поцелуем символом любви, символом близости, Иуда предает на смерть своего учителя. Все, знак подан. Стражники хватают Христа, апостол Петр, наиболее горящий и порывистый из учеников, выхватывает меч. Но скорее это был не меч, а такой большой нож, что-то типа кинжала. Все-таки Петр не был военным, он был рыбаком и навряд ли ходил с мечом. Он решил силой защитить Христа и ударил этим ножом слугу первосвященника. К тому же, видимо, хотел нанести ему смертельный удар, поскольку целился в голову. Но, наверное, в полумраке он промахнулся, и нож, скользнув по голове, отсек только ухо слуге. В конфликт вмешивается Христос, Он исцеляет раненого слугу и велит Петру вложить меч в ножны, и произносит фразу, ставшую широко известной: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Затем Он поясняет Петру, что способен сам себя защитить. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить моего отца, и он предоставит мне больше, чем 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Он разъясняет ученикам, что его арест — это не досадная случайность, а промысел Божий. Так должно быть, о чем еще пророчествовали пророки Ветхого Завета. Христа арестовывают и ведут в дом первосвященника Анны. Анна не был действующим первосвященником на то время. Он был первосвященником с 6 по 15 год после Рождества Христова. Но Анна был очень влиятельным человеком и после окончания срока своего первосвященнического служения. Это влияние подтверждается тем фактом, что Анна был тестем действующего первосвященника Каиафы, а также тем, что впоследствии 5 сыновей Анны поочередно занимали этот пост. То есть Анна был этаким серым кардиналом того времени в Иудее. Только евангелист Иоанн упоминает о допросе Христа у Анны. Зачитаю его свидетельство. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: „Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил“. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: „Так отвечаешь ты первосвященнику“. Иисус отвечал ему: „Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня“. Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе». Каиафе надо было осудить Христа на смерть. Но для смертного приговора нужно обвинение. Надо соблюсти вид законности и справедливого судопроизводства. Нужны были такие свидетельства против Христа, за которые по закону Моисея полагалась смерть. Таких свидетелей удалось найти не сразу, но все-таки некоторые нашлись, которые попытались предоставить убедительные доказательства, но их оказалось недостаточно. Опять обратимся к Сексту. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство. Как вам кажется, они же все признали его повинным смерти». Все, больше никаких свидетельств и доказательств не надо. Обвиняемый не только согласился с тем, что он Христос, но он произнес и применил к себе священнейшее имя Божие. В русском синодальном переводе это незаметно, там просто стоит личное местоимение. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» – спрашивает Каиафа. Иисус сказал: «Я». Но в греческом, а тем более в еврейском тексте, никаких недопониманий нет. Христос сказал не «я», а «я есмь», то есть «Яхве». Значит, мало того, что он согласился с тем, что он Христос, но он произнес имя Божие, которое только первосвященник мог произносить 1 раз в год. Уже за это полагалась смертная казнь. Так он еще и применил его к себе, себя Богом назвал, да это же богохульство. Почему первосвященник рвет на себе одежды? Он это должен делать по закону, когда слышит богохульство. Все, допрос закончен, оснований для смертного приговора предостаточно. «Хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество», так гласит иудейское законодательство, книга Левит, 24 глава, 6 стих. Над Христом начинают издеваться. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам, то есть по щекам, по лицу, и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя». Апостол Петр, который был исполнен желание доказать свою преданность учителю, почему и пошел за ним во двор первосвященника, видя эту страшную картину, испугался. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот человек был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвой, что не знает этого человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и твоя речь обличает тебя». Но Петр был родом из Галилеи и говорил с характерным для Галилеина акцентом. Тогда он начал клятться и божиться, что не знает этого человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты 3 раза отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Ну, а Христу, помимо страданий от побоев, эта история добавила горечь от предательства близкого человека. Он остался без всякой, пускай даже незначительной, моральной поддержки. Ученики в страхе разбежались, Господь один на один со своими убийцами. Убийцами, потому что судьями этих людей назвать нельзя, это фарс, а не суд. Но одно дело приговорить Христа к смерти, а другое дело привести приговор в исполнение. И иудеи не имеют права казнить человека без санкции римских властей, ведь иудея – это часть Римской империи. А Римская империя – это правовое государство. В нем действуют законы. И согласно этим законам, только император может выносить смертный приговор, только царь может миловать или казнить своих подданных. Или уполномоченный на то представитель императора. А таким представителем власти кесаря в Иудее был Понтий Пилат. Поэтому Христа ведут к Пилату. Но Пилату нужно представить доказательства вины Христа. За что они требуют его казни? И здесь обвинение в нарушении закона Моисея и богохульстве уже не пройдет. Римская империя была государством не только правовым, но и достаточно демократичным, по крайней мере, для того времени. Власти не насиловали свободу совести своих граждан, и каждый мог верить, в кого он хочет и как он хочет. Пилат допросил Христа, понял, что никаких законов империи он не нарушал, а значит, нет причины для его осуждения. И более того, евангелист Матфей указывает на два момента, которые укрепляют Пилата в желании сохранить жизнь Христу. Первое. «Ибо знал, что предали его из зависти». И второе. «Между тем, как сидел он на судейском месте, его жена послала ему сказать, не делай ничего тому праведнику, потому что я ныне во сне много пострадал за него». Да, и потом он просто прекрасно знает публику, которая требует казни Христа под видом того, что он выдавал себя за царя. Пилат-то знает, что если бы Христос претендовал быть царем иудейским в политическом смысле, то иудеи никогда не отдали бы его на суд. Видя явную попытку иудеев принудить его исполнить их волю и распять невиновного человека, Пилат пытается хотя бы назло им спасти Христа. Он предлагает исполнить один из иудейских обычаев, который достаточно распространен в мире, в принципе, во все времена. И в царской России так было, и сегодня. Это амнистия к празднику, когда к какому-то знаменательному событию государство выпускает из заключения осужденных, которые, по мнению государства, исправились и больше не представляют опасность для общества. Нечто подобное было и в Иудее. На праздник Пасхи прокуратор обычно отпускал одного из осужденных. А кого отпустить, это уже выбирал народ. Прокуратор в данном случае исполнял волю народу. А иудейский народ, подстрекаемый своими старейшинами, стал просить, чтобы отпустили не Христа, а Вараву. Кто был такой Варава? Обычно мы помним только то, что говорит о нем евангелист Иоанн. Варава же был разбойник. Но евангелисты-синоптики дополняют, что Варава был не просто разбойником, бандитом, как бы мы сейчас сказали, который убивает и грабит людей. Матфей говорит, что Варава был известный узник. Марк отмечает, что он принимал участие в восстании против римлян. И то, что предъявленное ему обвинение включало в себя не только участие в бунте, но и убийстве людей, связанное с политическими волнениями, мы знаем из Евангелия от Луки. Все это свидетельствует, что Варава был не просто разбойником, а одним из видных участников сопротивления, а может быть даже предводителем восстания против римлян. Такие восстания вспыхивали в Иудее довольно часто. Вообще, в некотором смысле Варава был фигурой мессианской. И это становится еще более очевидным, если внимательно прослушать само имя Варава. Ведь это не имя собственное, это прозвище. Вар по-еврейски значит «сын», Ава – это отец. Варава означает «сын отца». Это типичное культовое имя вождя мессианского движения. Вот последняя крупная иудейская война 132 года велась под предводительством Вар-Кохбы, тоже Вар. Это значит «сын звезды». Кстати, во многих списках Евангелия вплоть до 3 века человек, о котором здесь идет речь, именуется Иисус Варава. То есть его тоже звали Иисусом, а Варава, как я уже сказал, это прозвище, такой некий мессианский титул. И еврейский народ должен был сделать выбор не только между двумя Иисусами, но между двумя формами мессианства. Кому сохранить жизнь? Тому мессии, который становится во главе борьбы за свободу, призывает основать собственное земное, процветающее независимое царство, или признать мессии того, как вот мы поем о нем в великопостном песнопении, странного, который не имеет где главы преклонить, который говорит, что царство его не от мира сего, который проповедует самоотречение как путь жизни, но, конечно же, толпа отдала предпочтение Вараве. Пилат предпринимает еще одну попытку сохранить жизнь Христа, правда, достаточно своеобразную и очень жестокую. Он велит бичевать Христа. Бичевание – это не просто порка плеткой, что, конечно, само по себе неприятно. Но бич состоял из нескольких кожаных ремней, на концы которых обычно вставлялись заостренные крючки. Каждый удар не только рассекал тело, но и крючками отрывал мясо и сухожилия от костей. После бичевания от человека оставался окровавленный скелет с ошметками плоти. Поэтому бичевание было не только средством дознания, но и мерой наказания и мучительной смертной казнью. Почему Пилат, который, в общем-то, симпатизировал Христу, подверг его такому истязанию, если он был уверен в его невиновности? Дело в том, что любой закон запрещает наказывать дважды за одно и то же преступление. Как поется в известной песне, расстреливать два раза уставы не велят. Бичевание само по себе тяжелейшее наказание. Но раз Христа бичевали, то он уже наказан. И распинать его не имеют права. Но, может быть, Пилат еще рассчитывал, что вид окровавленного полуживого Христа пробудит в иудеи жалость, это удовлетворит кровожадный инстинкт толпы, показывая на Христа после бичевания, он спрашивает «сей человек?», то есть вот это кровавое мессиво вообще можно назвать человеком, что ли? Но в тот день иудеев было ничем не разжалобить. Раздраженный всем этим давлением на него, Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Но иудеи понимают, что если они самовольно распнут Христа без приговора прокуратора, то в глазах римского закона они станут просто убийцами, и завтра они уже сами будут висеть на крестах по приговору Пилата за вполне конкретное преступление. Нет, иудеи понимают, чему их подталкивает Пилат. А он им предлагает либо отпустить Христа, поскольку он не видит в нем никакой вины, либо они Христа сами казнят без санкции Пилата и, конечно, ответят за это своими головами. Но иудеи эту дилемму решают таким образом, что в ловушке уже оказывается Пилат. Они говорят Пилату: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Действительно, ведь прокураторы находятся в Иудее для того, чтобы утверждать власть кесаря, римского императора. Но какой же он тогда прокуратор, если позволил наряду с кесарем появиться еще одному царю, пускай не претендующему на земную власть, пускай утверждающему, что его царство не от мира сего, но тем не менее, когда император получит от иудеев донос, а в том, что они его напишут в Рим, Пилат не сомневался, то он не будет долго разбираться, что это был за царь. Фактом будет только то обстоятельство, что представитель власти кесаря не предпринял мер для защиты этой власти и отказался осудить на смерть самопровозглашенного царя иудейского. После такого сообщения в Рим участь Пилата будет решена. Пилат это понял. Конечно, он испугался, но чтобы как-то дистанцироваться от происходящего, велел принести себе кувшин с водой и умыл перед народом руки со словами: «Не повинен я в крови праведника сего». Ну как же не виновен, когда осуждаешь на смерть? Кто же тогда виновен? Иудеи, понимая, что они у цели, уже просто рассудок потеряли, и, желая подкрепить Пилата в его сомнениях, стали кричать: «Кровь его на нас и на детях наших». То есть: «Да, ты не виноват, мы и наши дети, наш народ берет на себя всю ответственность за распятие Христа». И справедливости ради надо сказать, что всем этим крикунам, и особенно их детям, да и вообще еврейскому народу, очень дорого станет это призывание крови Спасителя на свой род. Дети большинства тех, кто требовал у Пилата распятия Христа, сами умрут на римских крестах. Это произойдет чуть меньше, чем через 40 лет после евангельских событий, в 70-м году при подавлении римлянами иудейского восстания. Да и всю последующую судьбу еврейского народа счастливой назвать нельзя. Все, приговор вынесен. Христа передают римским воинам, которые и должны привести приговор в исполнение, то есть распять Христа. Но прежде чем отвести Христа на место казни, они начинают на ней глумиться и издеваться, ведь Христа приговорили к распятию за то, что он называл себя царем. Надпись на кресте, на которой писалась вина, за которую осужденный был приговорен к распятию, гласила: «Иисус Назарянин, царь иудейский». То есть это то, за что распяли Иисуса Назарянина, за то, что он называл себя царем иудейским. И римские воины разыгрывают перед Христом страшный спектакль. Они одевают его в багряницу, ну, потому что пурпурная одежда была знаком царского достоинства, в руку ему вложили трость, символизирующий скипт, на голову одели венец, пародию на царский венец, только венец это был терновый, он состоял из колючих шипов, очень острых и очень длинных. И вот это был не просто венец, как ободочек вокруг головы, как это обычно изображается на картинах. Нет, это была тяжелая шапка из шипов, полностью покрывающая голову. И более того, они стали бить палками по голове Спасителя, и терновые шипы пронзили ему голову. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский», и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. После этого Христа ведут к месту казни. По обычаю того времени осужденный на распятие сам нес крест. точнее не крест, а поперечную перекладину, к которой прибивали руки, поскольку вертикальный столб уже стоял вкопанный в землю на Голгофе. Перекладину возлагали на плечи осужденному и привязывали к рукам. Исследователи Туринской плащаницы установили, что у Христа была сломана переносица. Видимо, после бичевания он был уже так слаб, что не мог нести на себе перекладину и упал. А поскольку руки-то были привязаны, то он не мог их выставить вперед, как это инстинктивно делаем мы, когда падаем. И Господь ударился лицом о каменистую почву и сломал себе нос. Воины, понимая, что Христос не в состоянии уже нести эту перекладину, останавливают, наверное, первого встречного и заставляют его дальше нести крест. И заставили проходящего некого киренеина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Вот так в сопровождении воинов, иудейских старейшин, улюкающей толпы, некоторых сочувствующих женщин, и Симона Киренеянина Христос пришел на место, где ему предстояло умереть, на холм, который назывался Голгофа. Ну а то, что произошло на Голгофе, будет темой уже нашей следующей беседы. Храни вас всех Господь. До свидания.